Добрый вечер. Сегодня у нас в Нетаке процесс над человеком, над удивительным человеком времен народной воли. И сразу это вызвало, вот Алексей Кузнецов, сразу,
добрый вечер.
Алеша, это вызвало некоторые соображения в чате, потому что вот сразу пришло Коля Клеточников, ну так, они, наверное, были, учились вместе.
Пензе.
Петя, да.
В Пензе учились вместе.
В Пензе, да.
Потому что Клеточников точно учился в Пензе, а вот где автор комментария, не знаю.
Да. В каком-то смысле предшественник Азефа.
В каком-то, да, я сейчас об
он
этом
такой
скажу.
Анти-Азеф, я бы сказал. Азеф наоборот, но не совсем. Это вообще у нас будет целый номер, дорогие друзья, дождитесь весны. У нас будет интересный номер про агентов-провокаторов. Вот. Про судебную и юридическую сторону этого дела я надеюсь, что Алексей Валерьевич вам будет повествовать со страниц журнала «Дилетант».
С удовольствием, как я обычно повествую со страниц журнала «Дилетант», с удовольствием.
Вот.
Но для начала, как это бывает, не всегда, но бывает в нашей передаче, позвольте литературный эпиграф. Вторую половину должен был обеспечить постоялец Казани, это гостиница, с которым Василий Александрович разговаривал совсем иначе, не сухо и отрывисто, а душевно, со сдержанием. Сочувствием. Это был совсем еще молодой человек с землистым цветом кожи и выпирающим кадыком. Впечатление он производил странное. Тонкие черты лица, нервная жестикуляция и очки плохо сочетались с потертой тужуркой, ситцевой рубашкой и грубыми сапогами. Самарец харкал кровью и был безответно влюблен. От этого он ненавидел весь мир. И в особенности мир ближний, окружавших его людей, родной город, свою страну. С ним можно было не скрытничать. Мост знал, на кого работает, и выполнял задания со сладострастной мстительностью. Полгода назад по поручению организации он бросил университет и нанялся на железную дорогу помощником машиниста. Жар топки пожирал последние остатки его легких, но мост за жизнь не цеплялся. Ему хотелось поскорее умереть. Поклонники иноагента, экстремиста, террориста, диверсанта Бориса Акунина узнали первую часть «Алмазной колесницы». И к чему это? Я не знаю, пользовался ли осознанно Григорий Шалович Хартишвили биографией Николая Васильевича Клеточникова, но если это просто совпадение, если он создавал, так сказать, некий вот образ, просто исходя из развития сюжета своей дилогии, то это попадание, ну, в десятку, то, что называется. Но начнем вот с чего. В 80-м году Иван Окладский, как потом его назовут, злой гений народной воли, предоставил полиции чрезвычайно подробные, обширные сведения о том, как все организовано, выдал две явочные квартиры. Желающие, найдите, у нас была, точно была передача о суде уже в советское время, в 20-е годы над этим человеком. Там все это рассказано, но, тем не менее, давайте напомним, Андрей, дайте, пожалуйста, нам первую фотографию, и вы увидите Окладского вот как раз примерно в те годы, когда он вот этим вот занялся неблагодарным делом. Не в оправдание, но, так сказать, справедливости ради, надо сказать, что он не был засланным провокатором или купленным агентом. Он начал давать эти признательные показания, уже будучи задержанным, прекрасно понимая, что ему грозит либо смертная казнь, либо вечная каторга по делу о подготовке цареубийства. Ну и вот таким вот образом, что называется, сломался. В результате сведения, которые им были сообщены, и прямо или косвенно дали политической полиции возможность арестовать целый ряд видных деятелей народной воли, в том числе Желябова, в том числе Тригони, в том числе Баранникова, в том числе Златопольского, и, в частности, в засаду на открытой, раскрытой конспиративной квартире попал Николай Васильевич Клеточников. Что об этом человеке известно? Значит, как я уже сказал, он родился в Пензе и закончил гимназию. Был очень таким вот болезненным с детства. В дальнейшем это не раз будет ему мешать. Он дважды поучится в университете, в московском, в петербургском, точнее, сначала, по-моему, в петербургском, потом в московском. Его с юности мучил туберкулез, который то обострялся, то вроде как наступал кое-какое улучшение. Он первое время пытался что-то делать для того, чтобы продлить свое существование. В частности, уехал в Ялту. В то время врачи, российские врачи, рекомендовали крымский климат. Поскольку ничего, кроме гимназии и буквально там одного года университета у него за душой не было, то, естественно, кем он мог работать? Он мог работать только чиновником. Вот мелким чиновником он и работал. В частности, в Ялте он был, по-моему, секретарем у предводителя местного дворянства. Вот. Какое-то время поработал чиновником в канцелярии Симферопольского окружного суда. Что-то у него там была какая-то личная драма. Какая? Не знаю, неизвестно. Сам он об этом не распространялся. Ну вот я... могу процитировать женщину, которая хорошо его знала, которая была его последним связником, собственно, до того, как его арестовали. Анна Прибылева-Корба, известная народница, активный участник народной воли. Вот что она о нем вспоминала. В Петербург Клеточников приехал в конце 1978 года из Симферополя, где занимал второстепенную должность в окружном суде. Перед отъездом Клеточников пережил какую-то личную драму. В чем она заключалась, он не говорил никому, вследствие чего, естественно, никто в разговоры с Клеточниковым не касался этой темы. Страдания Николая Васильевича были так сильны, что он решился на самоубийство. Однако политические события в Петербурге 1978 года, процесс 193, выстрел Веры Засулич, ее оправдание судом присяжных, убийство жандармского генерала Мезенцова, все это волновало Клеточникова до такой степени, что он решил вместо самоубийства предложить революционерам свои услуги для совершения террористического акта. Когда вот эти вот аресты пройдут, то уже после суда над первомартовцами, над участниками убийства Александра II, будет организован самый масштабный по количеству подсудимых процесс народовольцев. Процесс 20. У нас была передача. Вот так получилось, что как с Нюрнбергским процессом, который за одну передачу, ну, наверное, можно о нем рассказать, только зачем, да? Вот так и с процессом 20 в тот раз мы в общих чертах о нем рассказали, но концентрировались тоже на одном из людей на скамье подсудимых, на Николае Морозове. Вот это все тот же процесс. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, вторую фотографию, там три человека. Это люди, которые, ну, судя по всему, были наиболее заметными, наиболее значительными подсудимыми. Это Александр Михайлов, это Николай Морозов и это Анна Якимова. Об Анне Якимовой у нас тоже был отдельный разговор, когда мы разбирали дело незадачливого генерала Мравинского, который имел шанс, но не воспользовался им, открыть подкоп под Малой Садовой улицей. Вот именно...
Да, это поразительная совершенно была история. Посмотрите, послушайте, если вы не помните.
Вот, и Якимова как раз вот играла одну из, то есть вот она играла хозяйку этого самого магазина сыров, из которого велся подкоп на предмет, так сказать, взорвать карету проезжающего императора. Вот, Якимова оставила очень интересные воспоминания, она прожила долгую жизнь, она умерла уже во время войны в 42-м или 43-м году. Вот эти люди шли, что называется, паровозами. И вообще на процессе 20 довольно четко, и об этом прямо в самом начале своей обвинительной речи сказал главный обвинитель Николай Валерьянович Муравьев, которого мы встречали много раз в разных качествах, и в качестве министра юстиции, и в качестве обвинителя на процессах самых разных, причем не только политических. По делу червонных валетов, например, мошенников, тоже он обвинял. Так вот, Муравьев сразу сказал, что две группы перед нами. Это руководители организации, члены исполкома и люди, ну, скажем так, исполнители, да, рядовые члены организации. Их примерно поровну. Вот интересно, что Клеточников, он выпадает, он не попадает ни в ту, ни в другую группу. Он один. И это, кстати говоря, на процессе несколько раз будет довольно ярко проявляться. Значит, вот было замечено, что он предшественник Азефа. Так да не так. Дело в том, что у российских революционеров бывали помощники в политической полиции. Иногда весьма высокопоставленные. Давайте вспомним, что окончательно разоблачить Азефа, собственно говоря, помог директор департамента полиции Лопухин. И сделал это не по неуклюжести своей служебной, не по невнимательности, а совершенно сознательно. Потому что он считал, что провокация, особенно такая, как то, что учинял Азеф, что она государство компрометирует в гораздо большей степени, чем приносит какой-то...
И физически ему вредит. Физически тоже вредит, потому что сладострастно, вот в этом случае сладострастно, я бы сказал, Азеф, когда организовывается... Просто самостоятельно организовывается деятельность террористическая и вовлекаются в нее люди. И там же все забывают, агент не агент.
Бесконтрольно, да, потому что департамент полиции, как выяснилось, Азефа довольно слабо контролировал, ну и ЦК партии эсеров, в общем, боевую организацию, по сути, тоже контролировал очень слабо. Что касается самого Азефа, то можно абсолютно стопроцентно утверждать, что он не внедрялся в политическую полицию в качестве агента эсеров. Да? А для них вообще шоком было то, что он оказался практически штатным сотрудником. Да? Азеф с самого начала явно совершенно замышлял двойную игру. Зачем? Ну, об этом можно спорить, что его там больше интересовало. Деньги, власть, риск, трудно сказать. Вполне допускаю, что сочетание этих факторов. Но Клеточников как раз уникален тем, что вот он-то Штирлиц. Он сознательно внедренный в ряды противника разведчик. Каким образом это произошло? Он приехал в Петербург, начал искать связи, начал искать концы. Познакомился с девушками, учившимися на бестужевских курсах. А высшие женские курсы, и петербургские, и московские, в это время это, ну, в общем, рассадник. Смотрим на картину Ярошенко «Курсистка» и понимаем, что вот уж нигилистка нигилисткой перед нами, да, народоволка народоволкой. И, в общем, дает понять, что он бы хотел познакомиться с интересующими их молодыми людьми. Курсистки не подвели, доложили куда надо, так сказать, пошла информация, и в конечном итоге на Клеточникова вышел человек, который вот идеально подходил для его вербовки. Это Александр Михайлов. Мы лучше знаем Желябова. Понятно почему, потому что Желябов непосредственный организатор, хотя он не принимал участие 1 марта, он уже был арестован, но именно он, Желябов, да, непосредственный, так сказать, организатор охоты на царя, не только первомартовской, но и предыдущих охот. Но дело в том, что вот в качестве идейного руководителя у народной воли не было единого идейного руководителя, был исполком, это примерно 15 человек. Но понятно, что люди все разные, и в этом исполкоме, видимо, вот такую вот лидерскую роль играл как раз Александр Михайлов. Напомню, что именно он в первую очередь инициатор и главный организатор Липецкого съезда, когда перед общим съездом еще не расколовшейся земли и воли, значит, в Воронеже, за несколько дней до этого в Липецке соберутся сторонники террора. И, по сути, вот то, что произойдет на Воронежском съезде и после него, раскол на народную волю и черный передел, это результат того, что к Воронежскому съезду сторонники террора уже решили, что надо освобождаться от этих трепачей во главе с Плехановым, что надо, так сказать, дело делать, товарищи, да? А не языком молоть и не прокламации, так сказать, раздавать. Вот, и Михайлов, кличка Дворник, и я думаю, что это не случайная кличка, она тоже как раз его качество выдает. Ведь кто такой Дворник в Российской империи? Это низший полицейский агент, по сути, да? Не служащий в полиции, но имеющий бляху именно, в частности, как свидетельство своей государственной принадлежности. И кроме метлы у любого дворника был свисток, не будем об этом забывать, да, для того, чтобы вызвать коллег в форме, если что. Так вот, Михайлов, посмотрев на Клеточникова, а Клеточников ему, доверившись через некоторое время общения, сообщил, что вот я хотел бы, чтобы мне поручили какое-нибудь ответственное и рискованное дело. Он, посмотрев, прикинув, оценив, сказал: голубчика, давайте-ка мы вас внедрим. Надо сказать, что Клеточникову эта идея очень не понравилась. В первую очередь, по нравственно-этическим соображениям. Как ж так, а мне ж придется вот шпионить за вами, да, за товарищами, за людьми, чьи идеи я разделяю. Но Михайлов его сумел убедить, что на этом посту он будет несравненно более полезен организации, чем с бомбой на углу где-нибудь там, так сказать, какого-нибудь Екатерининского канала, который еще пока только в далекой перспективе. Маячит то, что это все 79-й год.
Угу.
И началась операция внедрения. И надо сказать, что это, конечно, Михайлов. И провел он ее блестяще. Точнее, придумал, провел сам Клеточников. Значит, была выбрана дама, которая давно у Михайлова была, что называется, на карандаше. Вдова, 60 лет. Лев Тихомиров в своих воспоминаниях, которые он писал уже монархистом, а вообще-то бывший народоволец, член исполкома и так далее, всякие бывали кульбиты с людьми. Так вот, Лев Тихомиров пишет: «Я изменил ее фамилию в меблированных комнатах госпожи Голенищевой». Ну, изменил, но так, что...
Неужто Кутузова?
Задачка в два хода, потому что фамилия Голенищев у любого образованного человека плотно ассоциируется с фамилией Кутузов. Так, ну, ее, да, и звали. Так ее и звали, Анна Кутузова, конечно.
Он молодец какой.
Чего же он этим добивался? Я думаю, что это юмор такой. Так вот, значит, почему Михайлов ее подозревал? А потому что она очень активна была. Она крестила детей рабочих, хотя была весьма зажиточной дамой, ходила в рабочие кварталы, там была со всеми за панибрата. Значит, студентам и курсисткам, причем таким особенно вот революционно настроенным, скидки какие-то совершенно фантастические делала на вот свои, так сказать, на проживание. Кто-то у нее там в долг жил, кто-то у нее там еще как-то. Андрей, перескочите, пожалуйста, на... Она у нас получится, по-моему, шестая или седьмая фотография. Там показана улица города, современная. Ну, не современная, это 70-е годы. Нет-нет, вот улица
это
города.
Набережная.
Это набережная. Во, совершенно верно.
О.
Значит, петербуржцы, а также поклонники этого города, я думаю, узнают одну из улиц, уходящих в сторону от Невского проспекта. Это улица Маяковского. Или средняя, я забыл, Фурштадская, не Фурштадская, вылетело из головы название, извините, пожалуйста, этой улицы. Вот дом справа.
Так, пожалуйста, Земфира, Ефим, все вот присутствующие.
Да, петербуржцы, напомните,
да, да,
как
да,
это...
Быстренько, быстренько, она что за улица?
Средняя, но я забыл, какая средняя.
Быстренько, быстренько, помогите.
Простите, старика. Вот дом справа, угловой дом, 96-й по Невскому проспекту, вот там располагались эти, значит, меблированные комнаты госпожи Кутузовой. Так вот, значит, Михайлов не просто обратил внимание, что она так вот сочувствует явно революционным всяким идеям. На самом деле было немало людей, в том числе и вполне зажиточных, которые так или иначе сочувствовали. А то, что вот люди, с которыми с ней имеют дело и которые ей доверяются, как-то вот регулярно в беду попадают по полицейской линии. Одним словом, она была у него на подозрении. И он решил именно через нее подвести Клеточникова куда надо. Клеточников у нее поселился. Михайлов знал, что хозяйка комнат неравнодушна к карточной игре. Клеточников, уж не знаю, был он равнодушен или нет, но играть он умел. И он начинает с ней по маленькой играть. Но каждый вечер то рублишко, то два проиграет. И каждый раз очень огорчается. Ой, да что ж так не везет? Да это ж вот как это плохо. Мне же денег-то вот не шлют, а работу я найти не могу. Где-то вот так они пару неделек поиграли, а потом он за один вечер проигрывает крупнее гораздо, что-то там рублей 7 или 8, и говорит, ну все, голубушка, уезжаю я. Уезжаю, работы я найти не могу, деньги у меня заканчиваются, из дома мне ничего не присылают. Поеду я из этого вашего Петербурга. Угу. Да и не нравится мне что-то у вас. Как-то вот вы идейки какие-то вольнолюбивые одобряете, а я вот этого одобрить не могу. Ну и она заглатывает наживку просто до хвоста. Говорит, голубчик, подождите уезжать, у меня вот племянник служит где надо, я сама вдова тоже, значит, человека в свое время занимавшего видный пост, я вам помогу. И она его сводит с человеком, который руководил третьей канцелярией, так совпало, да, третьей канцелярией третьего отделения, генерал Григорий Григорьевич Кириллов.
Так.
А вот эта самая третья канцелярия, она занималась аккурат политическими всякими, значит, делами. Потому что там кто-то занимался старообрядцами в третьем отделении, да, кто-то еще какими-то. А это вот именно революционным движением. Когда-то этим занималась первая канцелярия, но потом у нее эти дела забрали, передали третьей. И вот прямо с человеком, вот ровно с тем, кто нужен, это уже чистое везение, она его сводит. Тот ему сначала предлагает просто вот агента, ну, филера фактически, наружку.
Нет.
А тот говорит, голубчик, извините, то есть не голубчик, конечно, а ваше превосходительство, разумеется, но вы посмотрите на меня. Я человек болезненный, а надо сказать, что по Клеточникову это было хорошо видно. Вот этот же землистый цвет лица, и вообще он выглядел заметно старше своего возраста. Ему всего чуть-чуть за 30, когда он устраивается в третье отделение, а он выглядит прилично за 40. Кстати, давайте, Андрей, покажем, как он выглядит. Это будет у нас третья по счету фотография человека в таких круглых очочках.
Ну, господи, за версту видно.
Да. Я вижу плохо, я не могу на улице, так сказать, долго работать, я там бегать, если понадобится, не могу, да? Ну, а куда же вы меня в полевые агенты-то? И дальше вот абсолютно сцена из «Идиота», из Достоевского. Помнишь, как генерал Иволгин смотрит на несколько написанных князем
Мышкиным? Да, ну, господи, кто-то, да, говорит, да.
Так ведь здесь карьера, говорит он. У Клеточникова оказался абсолютно каллиграфический почерк. И его определяют по канцелярской линии. Он там какие-то списки переписывает, раз в 2 недели отделение подает списки, что вот кто на данный момент находится, кто в предварительном заключении, кто уже в наказании. Вот он эти списки переписывает, какие-то телеграммы расшифрованные переписывает и так далее. И он оказывается совершенно идеальным работником. Он никогда не опаздывает на работу. Да, вот только что называется рабочий день начался, от него уже дымок идет, он уже пишет. Дольше всех на работе задерживается. Объясняет и тем, что ну а куда вы хотите, куда я пойду? В меблирашках скучно. Значит, пьянствовать я не пьянствую. Я провинциал, у меня в Петербурге знакомых нету. Я уж лучше вот работой позанимаюсь. Ну и начальство, конечно, глядя на такого человека, не может не испытывать прилив теплых чувств. А вот здесь нам, наверное, надо прерваться.
Да, и прервемся мы, снова произнеся фамилию Клеточников. Потому что так называется, это очень символично, называется книга Александра Подробинника, которая говорит о несколько иных временах, о временах, которые наступили вот через 100 лет почти.
Ровно через 100 лет, да.
Через 100 лет, да. Кстати, книга о Желябове «Нетерпение» у Трифонова начиналась словами: в середине 70-х стало ясно, что Россия больна. Как мы потешались тогда. Вот. Так вот, эта книга знаменитого диссидента, замечательного борца за права человека Александра Подробинника, который у нас есть, несколько экземпляров еще, Клеточников. История не такая черно-белая. Вот здесь действительно переходит белое в черное на обложке. И далеко не все диссиденты оказывались тверды в своих убеждениях. И далеко не все сотрудники госбезопасности были вынюхивающие звери, которые там чуяли крамолу и всячески ее изощренно гнобили. И вот это очень интересная книга. Предлагаем вам ее как книгу размышления и о тех временах, и, в общем-то, ничто никогда не проходит. И это выбор, который делает человек при испытаниях и при том, когда он оглядывается вокруг себя, оглядывает все вокруг себя. Это относится и к офицерам госбезопасности, и относится и к диссидентам. Все по-разному пришли туда и по-разному менялись. Книга чрезвычайно интересная. Клеточников, Александр Подробинник. Это у нас, естественно, есть на diletant.shop, в нашем интернет-магазине.
Вот. И причем она не в каких-то товарных количествах. Там я смотрел, что-то, по-моему, 8 всего экземпляров.
Да нет, там единицы остались,
да,
этой
так
книжки.
Так что вы, товарищи, особенно не откладывайте.
Да, так что да, можно прямо. У нас здесь идет разговор о том, какая улица Маяковского. Маяковского, ну, здесь все выяснили потихонечку. У нас Маяковская в Петербурге ранее называлась Надеждинской, изначально называлась Средней перспективой.
Средняя перспектива, не Форштадтская,
да. Конечно. В 1800-м была переименована в Шестилавочную, но вот Маяковского она с 1936 года, все понятно, когда объявили с подачи Лили Брик, что лучший талантливый поэт нашей эпохи. Ну вот, спасибо вам за вообще, за топонимику и за то, что я сейчас с вами вместе брожу по Петербургу, вместе с чатом нашей петербургской его части знатоков. А Морозов – это действительно отец и Постникова, и Фоменко, да, отец духовный, да, совершенно
ну,
верно.
Ну, о нем у нас была подробная передача, да. В том числе и об этом его отцовстве вполне
несомненном. Да, и об этих его незаконных детях, да, мы тоже говорили. Ну, давайте.
И вот начальство вернемся. Не может нарадоваться, и не может нарадоваться Михайлов. Потому что Клеточников приносит совершенно уникальную информацию.
А вот что он приносит конкретно?
А вот судите сами, вот сообщение. 5 марта 1879 года в Москве, в бывшей гостинице Мамонтова, полиция обнаружила труп мужчины. К его спине была приколота записка: «Николай Васильев Рейнштейн, изменник и шпион, осужден и казнен нами, русскими социалистами, революционерами, смерть иудам-предателям. И вот таких разоблаченных агентов в народовольческой среде на Клеточникове несколько. Их устраняли, их убивали. Обратите внимание, что словосочетание «социалисты-революционеры», как потом назовут себя продолжатели дела народников, эсеры, да, оно используется уже тогда самими народниками. Да.
В скобках скажу, почитайте, пожалуйста, изумительный труд Олега Будницкого «Терроризм в русском революционном движении». Как да. появилась и как укоренилась сама идея террора. Вот. Это так, в скобках.
Или другая ситуация, когда человек, который не был, так сказать, перевербованным агентом, а человек, который тоже, как и Окладский, сначала попался и виселица ему просматривалась совершенно отчетливо, некто Григорий Гольденберг, убийца харьковского губернатора Дмитрия Кропоткина, кстати, двоюродного брата Петра Алексеевича Кропоткина, да, вот и такие тоже бывали неожиданные сочетания.
Отчего нет?
Почему нет, да, действительно. Так вот, Гольденберга следователи сумели раскрутить. Они ему сказали: «Галочка, напишите-ка нам подробненько все, мы государю доложим». И государь, узнав, что вот вы не маленькая кучка сумасшедших убийц, динамитом там, да, и револьвером, а вы вот идейные сторонники, так сказать, народной свободы, государь вот изменит свое отношение, да, и все. Ну и Гольденберг купился на это. Через некоторое время он поймет, что его использовали вот таким вот образом. Ну и в отличие от Окладского, он покончит с собой, повесится на полотенце в камере, отставив предсмертную записку. «Я думал так: сдам на капитуляцию все и всех, и тогда правительство не станет прибегать к смертным казням. А если последних не будет, то вся задача, по-моему, решена. Не будет смертных казней, не будет всех ужасов, 2-3 года спокойствия, конституция, свобода слова, амнистия, все будут возвращены. И тогда мы будем мирно и тихо, энергично и разумно развиваться, учиться и учить других, и все были бы счастливы». Ну, маниловщина, конечно, но давайте не забывать, что это же очень молодые люди. Молодые и нетерпеливые. Не зря, может быть, лучшая книга, написанная о народовольцах, Юрием Трифоновым, называется «Нетерпение». И вот ее, конечно, обязательно перечитывать раз в несколько лет тем, кому интересует.
Она выходила в серии «Пламенные революционеры».
«Пламенные революционеры», да.
Да, где много выходило потрясающих книг замечательных авторов. Аксенова, Эйдельмана.
Была такая, да, вот такой маленький заповедник. Потому что вроде как революционная серия. Что тут может быть не так? И люди, которым власть присматривалась как не вполне благонамеренным, как те же Аксенов и Эйдельман, да, а вот тут-то крыть нечем, о революционерах, все, все нормально, да, все хорошо, конечно.
Большая ошибка советской власти была.
Да, нынешние таких не делают, уроки-то извлекли. И вот это, значит, заслуга Клеточникова перед организацией. Ну и, конечно, то, что он предупреждал об арестах. По меньшей мере десяток случаев, когда люди заблаговременно получали предупреждение, уходили на нелегальное положение, меняли адреса, на время уезжали из Петербурга и так далее, и так далее. Его берегли, но они не умели. Не умели беречь. Пока этим занимался лично Михайлов, все было более или менее нормально. Но Михайлов понимал, что его могут сцапать в любой момент, поэтому нужен дублер. Дублером первое время был Морозов. Потом Морозов уехал на некоторое время за границу. Нужен другой дублер. Нужна квартира, на которой будет происходить встреча. Покажите нам, пожалуйста, Андрей, портрет, фотографию очень красивой женщины. Слева Следующая у нас по... Да, не следующая у нас будет... Это тоже красивая женщина, но
Да,
другую.
несомненно.
Вот я имел в виду сначала вот эту. Да, это первая связная, которая... Не связная, а первая содержательница явочной квартиры, на которой происходили встречи Михайлова с Клеточником, Наталья Николаевна Оловенникова. Очень интересно, старый дворянский род, обедневший, но такой очень хороший. И вот в этом дворянском роде четверо детей, три сестры и брат, абсолютно чеховский набор персонажей, все будут революционерами. Вот. Но ее на каком-то этапе, что называется, приплющил сильный приступ душевной болезни. Она от него оправится, но не вполне. Так сказать, она от революции отойдет вот именно по причине здоровья. Давайте, Андрей, пожалуйста, другую красивую девушку. Это вот как раз та самая Корма, которую я уже упоминал. Она станет второй и последней хозяйкой явочной квартиры. Вот, собственно, на ее квартире произойдет этот самый арест Клеточникова. Ну, а дальше Окладский, дальше вот то, о чем я говорил в самом начале, и Клеточникова пристегивают к процессу 20. Поразительно, но вот я очень внимательно прочитал материалы процесса, они изданы. В обвинительном заключении о Клеточникове нет ничего, кроме его фамилии. Просто. Вот. Каждая фамилия упоминается по меньшей мере несколько раз. Фамилии Михайлова и Морозова упоминаются больше десятка раз. Конкретные обвинения. Участвовал в подготовке вот этого. Участвовал в подготовке вот этого. Вот, значит, этого привлек в организацию. Вот здесь, значит, пропаганда. Вот здесь попытка цареубийства. Первая, вторая, третья, четвертая. Нет фамилии Клеточникова. Нет фамилии Клеточников, потому что, по сути, все, что на него есть, это его признательные показания и очень уклончивые показания других арестованных. Они все и на следствии, и на суде будут говорить, ну да, вроде он наш, но он не член партии, он не член организации, мы его как-то мы ему даже не очень доверяем, какой-то он вот казался нам подозрительным. Они, кто-то, может быть, действительно знать не знал о его роли. Я надеюсь, что все-таки не вся организация знала про их Штирлица в департаменте полиции. Третье отделение в 80-м году реорганизовали и, соответственно, точнее, его ликвидировали, и департамент полиции, так сказать, в его составе охранное отделение теперь будет заниматься вот этими самыми революционными делами. В результате нет ничего. Вот, собственно говоря, что говорит по его поводу резюме. Обвиняемый отставной коллежский регистратор Николай Васильевич Клеточников, как видно из его собственных объяснений, уроженец города Пензы, по окончании курса в Пензенской гимназии сначала слушал лекции в Московском университете в качестве военнослужителя, затем поступил в число студентов с Петербургского университета, который оставил простроенному здоровью, уехал на родину в Пензу. Но это все... В сентябре 1977 года, желая снова пожить столичной жизнью и окончить курс высшего учебного заведения, он переехал в Санкт-Петербург и здесь поступил вольнослужителем в медико-хирургическую академию. Но, отвыкнув от учебных занятий, это он так объяснил, должен был оставить академию и отправился в Пензу к родным, откуда снова возвратился в Петербург в октябре 1978 года для приискания себе места, каково и нашел при вышеуказанных обстоятельствах в агентурном отделении при третьей экспедиции ныне упраздненного третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии. Но это биография. Обвинение-то в чем? По сути, все обвинение Клеточникова строилось на том, что он признавался, да, я работал на организацию, и говорил кое-что о мотивах. Вот что записал человек, который все дни процесса на нем присутствовал. Кто мы, мы не знаем. Это человек организации, сочувствующей организации, но кто неизвестно. Скажу
Процесс
теперь,
публичный, да?
Процесс публичный, да, особое присутствие Сената, все, публик есть. Скажу теперь о Клеточникове. Он с виду производит впечатление самого обыкновенного мелкого чиновника. Говорит он тихо, едва слышно, потому что находится в последних градусах чахотки. Председатель обращается с ним мягче, чем с другими. О причинах, побудивших его совершить преступление, рассказывает так. До 30 лет я жил в глухой провинции, среди чиновников, занимавшихся дрязгами, попойками, вообще ведших самую пустую, бессодержательную жизнь. Среди такой жизни я чувствовал какую-то неудовлетворенность, мне хотелось чего-то лучшего. Наконец я попал в Петербург, но и здесь нравственный уровень общества не был выше. Я стал искать причины такого нравственного упадка и нашел, что есть одно отвратительное учреждение. Мы вынесли эти слова в заглавие нашей сегодняшней
да,
передачи.
Да, одно отвратительное учреждение.
Которое развращает общество, которое заглушает все лучшие стороны человеческой натуры и вызывает к жизни все ее пошлые темные черты. Таким учреждением было третье отделение.
Так.
Тогда, господа судьи, я решил проникнуть в это отвратительное учреждение, чтобы парализовать его деятельность. Наконец мне удалось поступить туда на службу. Председатель сенатор Дейер, омерзительный человек, у конь есть его развернутая характеристика, такой, так сказать, служака, который пытался казаться очень остроумным, на самом деле был просто закончен циником. Председатель с иронией: кому же вы служили? Этому отвратительному учреждению, то есть, по вашим словам, отвратительному, или кому-нибудь другому? Клеточников: я служил обществу. Председатель с иронией: какому же такому обществу, тайному или явному? Клеточников: я служил русскому обществу, всей благомыслящей России. Председатель: вы получали жалование в третьем отделении? Клеточников: да, получал. Председатель с иронией: и вы находили возможным брать деньги из этого отвратительного учреждения, как вы его называете? Клеточников: если бы я не брал, то это показалось бы странным, и я навлек бы на себя подозрение.
Молодец.
Итак, я очутился в третьем отделении среди шпионов. Вы не можете себе представить, что это за люди. Они готовы за деньги отца родного продать, выдумать на человека какую угодно небылицу, лишь бы написать донос и получить награду. Меня просто поразило громадное число ложных доносов. Я возьму громадный процент, если скажу, что из 100 доносов один оказывается верным. А между тем почти все эти доносы влекли за собой арест, а потом и ссылку. Так, например, однажды был сделан донос на двух студенток, живущих в доме Мурузи. Хозяйка квартирная была предупреждена, и когда пришли с обыском, то она прямо сказала, что она уже предупреждена и не понимает, зачем к ней пришли. У студенток был произведен тщательный обыск, и хотя ничего не нашли, обе были высланы. Потом начальника Клеточникова, генерал, когда допрашивали в суде, спросили об этом случае, он сказал: да, было такое, правда, но мы пересмотрели, мы быстро пересмотрели, они в ссылке не больше 2 лет пробыли.
Прелесть какая! Но это он ведь рассказывает именно о том, что хотел повернуть Лорис Меликов в свое время.
Да. Таких случаев была масса. Я возненавидел это отвратительное учреждение и стал подрывать его деятельность. Предупреждал кого только мог об обыске, а потом, когда познакомился с революционерами, то передавал им самые подробные сведения. Председатель: сколько вам платили за это? Клеточников: нисколько. Он, конечно, не искренен с судом. Он, конечно, меняет хронологию и мотив. Да, из его объяснений вроде бы он искал место, нашел его, ужаснулся, когда понял, куда попал. И, вот от этого пришел к революционерам. Дейеру, конечно, не про деньги спрашивать, а про то, что же вы не ушли, как только ужаснулись, как только вы столкнулись с первым же ложным доносом. Да? Вот тут Клеточников, он, наверное, хотя, может,
не нет, он ответил бы. Я больше чем уверен, он ответил бы.
Но в любом случае, вот он красиво в результате выступил. даже пытаясь пройти между Сциллой и Харибдой, между правдой и полуправдой. Но самое главное, он сказал, что его действительно тошнит от всего от этого. Конечно. У него был адвокат, присяжный поверенный Михайлов, однофамилец, руководитель организации. Адвокат хороший. Он произнес вторую по длине речь, 25-минутную, из адвокатов, которые защищали, значит, большинство. Несколько человек отказались от защитника, да, но большинство имели адвокат. Этот адвокат написал единственную кассационную жалобу. Революционера никто не стал просить пересмотреть их дело, но вот адвокат Клеточникова такую жалобу подал, она была рассмотрена, и Сенат отказал в ее удовлетворении. Ну а дальше половина получает смертную казнь, половина получает вечную или 20-15-летнюю каторгу, но затем следует государева милость, как было принято в то время. В результате казнен был только один человек, отставной флотский лейтенант Суханов, именно потому, что он был военный и приносил в свое время присягу. Вот как человек, нарушивший присягу, он был, его приговорили к повешению, но государь здесь явил милость, заменил на расстрел.
Гражданские чиновники никакой казнен. Присяги не приносили, не клялись верности.
Видимо, нет, они приносили присягу. Чин нельзя было получить, не принеся присягу. Вот. Но, видимо, с военных был другой спрос, я так понимаю. Ведь практически официально военная служба по-прежнему числилась выше штатской. Ну, смотрите, потомственное дворянство на военной службе давали 6-го класса табеля о рангах с полковника, а на гражданской с 4-го, с действительного статского советника. Да? Да, то есть, видимо, все дело в том, что присяга вот этих вот крючков канцелярских, она считалась, так сказать, второсортные. Ну, и действительно, от них же не требовали положить жизнь за государя. От них требовали служить государству, как полагается. Ну, а дальше Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Покажите нам, Андрей, пожалуйста. Да, ну, давайте сначала посмотрим предпоследнюю фотографию. Это главный из двух обвинителей, Николай Валерьянович Муравьев. Много раз о нем мы с вами говорили. Карьерист, талантливый, очень талантливый карьерист, энергичный, волевой человек, который пробьется в министра юстиции. Кстати, на этом процессе сойдутся два будущих министра юстиции. Одним из коронных судей будет сенатор Манасеин, который с середины 80-х по середину 90-х будет возглавлять это министерство. А дальше вот Муравьев, который, так сказать, продолжит, подхватит его поприще. Вот. Ну и покажите, пожалуйста, сразу же последнюю фотографию. Это Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Тюрьма, которая в 80-е годы представляла собой место чрезвычайно тяжелое, и об этом свидетельствует вот, например, такая хронология. Я сейчас буду называть фамилии только тех, кто проходил по этому процессу. 13 июля 83-го Клеточников, 6 августа 83-го Баранников, 9 августа 83-го Тетерка, 11 сентября 83-го Ланганс, 18 марта 1984 Михайлов. Меньше, чем за, ну, точнее, ну, примерно за полгода, да, умирает 5 человек. Заводилось дело по каждому поводу. В деле нет особенных сведений, ну, какой-то диагноз, да, так сказать. Причина смерти почти у всех туберкулез. Но вот у Клеточникова, как мне кажется, особенно страшный вариант. Дело в том, что он, человек, уже к моменту суда больной, видимо, смертельно туберкулезом, видимо, уже, так сказать, пошел счет, что называется, на месяцы, он умер не от него. А история была такая. Питание было очень плохое. Вот я нашел научную работу, посвященную быту Алексеевского равелина. 27 марта 1982 года Алексеевский Равелин вновь заполнился значительным числом узников, это вот как раз после процесса 20, и департамент полиции предписал новые условия питания. До этого они были более сносными, они ухудшились. Они должны были получать на обед щи или суп с 1/4 фунта мяса, 1/4 фунта 100 грамм, в постные дни гороховый суп. На второе блюдо должна была подаваться гречневая каша. Черного хлеба полагалось 2,5 фунта, то есть килограмм. На ужин в 7 часов должна была выдаваться та же каша. К обеду и ужину по кружке кваса. Ну и условия были содержания такие, что клеточников, чувствуя, что ему осталось недолго, и все-таки вот не расставшись с этой идеей, смерть, перед смертью совершить какое-то важное большое дело, он объявил голодовку. А надзиратель, который сразу, когда узник туда поступил, сказал: ну, смотрите, ребят, сидеть будете плохо, плохо. С вас за малейшее, так сказать, неповиновение будет спрошено. Надзиратель сначала посмеивался, а на седьмой день вошел в камеру с 2 дюжинами надзирателями и насильно накормил Клеточникова, у которого помимо туберкулеза была еще язва, насильно накормил его кислыми щами и вот этим черным хлебом. Черный хлеб самого лучшего качества при язве не положен. Но вот по поводу алексеевско-равелинского хлеба в этой же научной работе...
Ну, он вообще по определению не менее кислый, чем щи.
Так вот, в этой научной работе говорится: из приводимых нами далее воспоминаний заключенных мы узнаем, что эта пища выдавалась в совершенно недостаточном количестве и плохо приготовленная, а в хлебе находили червей. Вот. Они его вот этим вот накормили, и он через 3 дня тяжелейших, страшных мучений умер не от того, от чего должен был умереть. Не от туберкулеза, а от прободения язв.
Он чувствовал себя смертником, когда уже работал на народную волю. Он чувствовал, что его болезнь смертельна.
Да, да. Михайлов, не осталось воспоминаний Михайлова, но Михайлов говорил с несколькими товарищами в свое время о Клеточникове, и они потом в воспоминаниях, уже в советское время, да, вот в журнале «Общество ссыльных и политпаторжан» появилось несколько воспоминаний, где говорилось о том, что Михайлов об этом знал.
Ну, понятно.
Вот такая вот страшная судьба. На момент ареста ему был 34 года. На момент, ну, да. смерти, на момент смерти, соответственно, не исполнилось еще 37. При этом он один из самых старших из тех, кто проходил вот по этому, значит, процессу 20.
Да, вообще все это ужасно трагическая история, с одной и с другой стороны. И вот то, что, кстати, Клеточников вот в записи этого неизвестного человека, он говорит очень важные вещи. Он говорит очень важные вещи о том, что совершенно не с тем борется-то вообще-то. Он не мог сказать: вот вы лучше ищите бомбистов-террористов, потому что он тоже с ними был. Но то, что это от величайшей совершенно несправедливости и презрения к человеку и его достоинству происходило, и то, что абсолютно мирные выступления или народническая деятельность какая-нибудь, вот это рождало действительно бомбистов и террористов еще во многом.
Давайте
мирных людей.
Закольцуемся, с чего начали, тем и закончим. Процитируем только теперь уже не прямая цитата в моем несовершенном пересказе все того же террориста, экстремиста, иноагента Бориса Акунина. Эраст Петрович Фондорин ведь не одобрял террора, да, и в нескольких произведениях он борется именно с революционерами. и в
Статском советнике.
Статском советнике, и в той же самой первой части «Алмазной колесницы». Да? Но у него в одном из романов есть такие горькие слова, смысл которых в том, что важное дело в России защищают почти мерзавцы, а, так сказать, покушаются на него почти святые.
Да. Вот в том-то вся и беда вот таких вот и ситуаций, и такого, такой политики еще ко всему.
И при всем том, что я абсолютно террора как метод достижения чего бы то ни было, какой бы там угодно ни было святой цели, категорически не одобряю, вот Николай Васильевич Клеточников мне почему-то очень жалко.
Да, это он всегда у меня, вот в моем представлении, он всегда вот вырывался из этого общего числа. И от «Идущих до конца», там, мрачноватый Перовской, и Желябова такого, и Гриневицкого, который после первой неудачи кинул бомбу все-таки. Вот это у меня. А Клеточников – это здесь что-то другое. И ты знаешь, я впервые услышал эти слова, которые вот были записаны сейчас, или плохо помню, то это очень серьезно то, что он говорил. И держался здорово. Да. Ну что ж, спасибо всем большое. Не забудьте книгу «Клеточников», вот о той ситуации через 100 лет, что это было. У нас и диссиденты, и госбезопасность. Вот книга по Дробинниках в «Дилетант-шоп». И я вам бы хотел сказать про передачу Иры Воробьевой там и про игру, скажем. Это уж уже у нас прямо вот-вот-вот-вот.
Завтра Ира играет с Вахштайном, и ей нужна наша поддержка, потому
да.
что на Вахштайна ходят всем миром, только
да.
так. На Вахштайна просто с одной рогатиной нельзя.
Да нет, господи.
Не тот объект.
Да. Вот, так что Ира просит вашей помощи, там будет очень интересно, и почему так сделано, и почему будут вопросы, на которые можно отвечать только да или нет, что, как это будет устроено, и почему, вы узнаете завтра.
Передача. А сегодня
17 часов, если
приходите
не
в 20:15 в стрим «Новые газеты». Будем праздновать 165-летие избрания Авраама Линкольна президентом США.
О, прекрасно.
Ровно сегодня,
вот,
поскольку первый четверг ноября. Все, всем всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.